Радио НОТ несет правду в народ.
Прямо сейчас Варшава требует от Москвы репарации за Вторую мировую войну. Но кто кому задолжал на самом деле? Зачем малые народы добровольно входили в состав нашей страны? И почему Аляска до сих пор с благодарностью вспоминает Россию? Шпионы Первой мировой. Что общего между швейной машинкой «Зингер» и германским генштабом? И как была вскрыта в России самая широкая шпионская сеть? Это и многое другое в программе «Скрытые угрозы» с Николаем Чендейкиным.
Шестого октября 2022 года директор 3-го Европейского департамента МИД России Олег Тяпкин призвал Польшу унять фантазии.
Неадекватные претензии польских политических кругов к России, связанные с потерями, которые понесла Польша в годы Второй мировой войны, лежат в области политических фантазий.
Так российский дипломат отреагировал на резолюцию польского сейма от 14 сентября, в которой Варшава официально заявила об ущербе, якобы нанесенном СССР с 1939 по 1989 годы. Ранее, 15 сентября, президент Польши Анджей Дуда заявил, что Россия, как и Германия, должны выплатить его стране репарации за ущерб, нанесенный в ходе Второй мировой войны.
Посмотрите, вот так в январе 45-го выглядел центр польской столицы Варшавы. Его еще называют Старый город. Уникальные постройки, только вдумайтесь, 13 века. Нацисты превратили в руины. А теперь взгляните на эти современные снимки. Знаменитый старый город. Красота. Его воссоздавали по сохранившимся древним чертежам кирпичик к кирпичику. Это настолько тонкая работа, что центр Варшавы вошел в список всемирного наследия ЮНЕСКО как уникальный, не имеющий аналогов проект по восстановлению города. А деньги на всю эту красоту выделил Советский Союз. Отстраивали Польшу местные и советские специалисты. Одних только стройматериалов Варшава получила от Москвы на сумму, эквивалентную стоимости 500 тоннам золота. Я повторю, 500 тоннам золота. В современных ценах это более 30 миллиардов долларов. Как же получилось, что теперь Варшава требует от Москвы возместить ущерб, нанесенный ей за годы Второй мировой войны? О чем речь? И кто кому на самом деле остался должен?
Сентября 1939 года Красная Армия начала польский освободительный поход. Советские солдаты пересекли границу Польши и заняли территории, ранее принадлежавшие СССР. Так в состав нашей страны вернулись Западные Белоруссия и Украина, которые поляки захватили в 1921 году после Советско-Польской войны. Местные жители их встречали с хлебом и солью. Вот эти кадры. Интересно, что к этому моменту польское правительство покинуло Варшаву. Еще 9 сентября оно начало переговоры с Францией о предоставлении убежища, а 16 сентября с Румынией о коридоре для бегства. А все потому, что к 17 сентября вермахт занял Краков и Брест, окружил Львов. То есть СССР занял земли, которые польские власти уже не контролировали. Более того, взял под защиту жизнь и имущество населения западных Белоруссии и Украины, оставленных польским руководством на произвол судьбы.
Польское правительство распалось и не проявляет признаков жизни. Это значит, что польское государство фактически перестало существовать. Тем самым прекратили свои действия договора, заключенные между СССР и Польшей.
И теперь за события, которые последовали с сентября 1939 года, Варшава и требует компенсации у Москвы.
Россия присоединилась к этой войне, поэтому я думаю, что мы должны требовать и от России репараций.
Между тем, польский президент Анджей Дуда, судя по всему, забывает, что в 1937-м именно Генеральный штаб войска польского принял секретную директиву, которая поставила перед польской армией задачу по уничтожению, цитируем, «любой России, вне зависимости от политического строя и господствующей идеологии».
У Польши были большие планы дойти вместе с Гитлером до Москвы, провести парад на Красной площади. Ну, были и малые планы. Это присоединить к себе кусок территории Чехословакии, что она по Мюнхенскому соглашению успешно вместе с Гитлером и с Хорти, диктатором Венгрии, осуществила. Покойный президент Лех Качинский в 1939 году прямо извинился перед Чехией за оккупацию части ее земли.
И все же, кто и кому должен компенсировать ущерб, нанесенный за годы войны? В 1945 году на Потсдамской конференции страны-победительницы решили выделить Польше 25% репараций, полученных Советским Союзом от Германии. 23 августа 1953 года Польская Народная Республика объявила, что в одностороннем порядке отказывается от своего права на военные компенсации от Восточной Германии. Однако в 2017 году министр обороны Польши Антоний Мацеревич заявил о новой позиции своей страны по этому вопросу.
Это неправда, что польское государство отказалось от причитавшихся ему немецких военных репараций. Эта советская колония, именуемая Польской Народной Республикой, отказалась от части репараций.
Если следовать логике Антония Мацеревича, получается, современная Польша является преемницей не Польской Народной Республики, а еще довоенной Польши, той самой, которая сотрудничала с Гитлером. А раз так, то именно Варшава и должна платить репарации за развязывание Второй мировой, а заодно и за другие довоенные преступления, например, за массовые расстрелы красноармейцев в 1921 году в польских лагерях.
50 тысяч красноармейцев и более 10 тысяч русских белогвардейцев в этих лагерях погибли. Что Польша должна заплатить по 1 000 000 евро или по 10 миллионов злотых за каждого убитого русского.
Сумма в 1 000 000 евро за одного погибшего не случайна. Ее назвала сама Польша в своих требованиях о репарациях. А что если Москва возьмет и согласится с системой расчетов Варшавы? В 1977 году в Национальном архиве США был обнаружен оригинал генерального плана ОСТ от 28 мая 1942 года. Наиболее полный документ Третьего Рейха, который доказывает, что нацисты планировали уничтожить и депортировать до 75% поляков. Получается, в 1945 году Красная Армия, освободив Польшу, спасла примерно 20 миллионов ее граждан. По предложенному Варшавой курсу 1 миллион евро за одну жизнь – это 20 триллионов евро.
Польская нация, в лучшем случае, от нее осталось бы несколько миллионов человек. Это в самом лучшем случае. Поэтому кто кому больше должен – это еще большой вопрос.
Кроме того, Польша заявила еще и о территориальном ущербе, который якобы ей в 1939 году нанес СССР. Но ведь тогда Москва вернула свои земли, утраченные в 1921-м при завершении Советско-Польской войны. Так о какой компенсации и, главное, за что идет речь?
По итогам Второй мировой войны Советский Союз получил от Германии 1/3 территории Пруссии, нынешнюю Калининградскую область. А Польша, которая даже не считается страной-победительницей, в то же время приобрела 2/3 территории Пруссии, а также Померанию и Силезию. Немцы, жившие на тех землях, были насильно выселены, и их дома заняли поляки. До войны Польша владела 70-километровым участком Балтийского берега, а после нее получила побережье протяженностью в 300 километров. Теперь главный вопрос. Кто же позаботился о том, чтобы Польша в 1945 году получила все эти территории?
Интересно, что на Потсдамской конференции Гарри Трумэн и Уинстон Черчилль отказывались передать полякам земли Пруссии, Померании и Силезии. Но Сталин настоял на этом.
Поляки получили немецкие территории с сильной промышленной базой, сильной угольной базой и так далее. И эти решения были зафиксированы большой тройкой. Да? То есть те границы, которые Польша имеет сейчас, это, конечно, огромный вклад Советского Союза.
В итоге Польша из аграрной страны быстро превратилась в промышленную. В том числе и благодаря этому она стремительно восстановилась после войны. А теперь посчитаем, сколько Польша получила от СССР в послевоенные годы.
Туда шел уголь, туда шло продовольствие, туда шло топливо. Да? То есть для того, чтобы поляки, которых только-только освободили от немецкой оккупации, могли банально выжить, там, да, могли накормить своих детей. Хотя мы знаем, что в послевоенные годы внутри Советского Союза у самого был голод.
Не только Варшава. Многие польские города были разрушены, и Советский Союз помогал в восстановлении этих городов. Можно и десятки, а то и сотни миллиардов не считать. Только за это.
Особо отметим, что Красная Армия делала все для скорейшего спасения поляков от немецкой оккупации и платила за это высокую цену.
Не так давно Минобороны России рассекретило вот этот рапорт советского полководца Георгия Жукова. В январе 45-го маршал докладывал Сталину: за 17 дней боев войсками пройдено до 400 километров. Стремительное продвижение войск воспрепятствовало гитлеровцам разрушить города и промышленные предприятия, железные и шоссейные дороги. Не дало возможности угнать и истребить польское население. То есть Красная Армия поддерживала высочайший темп наступления, заботясь о поляках. За них отдали свои жизни более 500 тысяч советских солдат. Извините, я остановлюсь. Более 500 тысяч советских солдат. Сегодня мы особенно понимаем, что это такое. Ведь можно было бы просто поступить иначе. Не торопясь, перемалывать оборону немцев, артиллерии, авиации, превращая в труху польские города. Да, да. Польша потеряла бы еще несколько миллионов человек за то, сколько наших солдат уцелели бы. Удивительно. Это удивительно. Как поляки вообще смеют предъявлять счета нашей стране? Они самим своим существованием обязаны великому Советскому Союзу.
Смотрите далее. Зачем народы добровольно входили в состав нашей страны? И почему Аляска до сих пор с благодарностью вспоминает Россию? Шпионы Первой мировой. Что общего между швейной машинкой «Зингер» и германским генштабом? И как была вскрыта в России самая широкая шпионская сеть?
Это и многое другое в программе «Скрытые угрозы» с Николаем Чендейкиным.
В России теперь 89 регионов, и на новых территориях кипит стройка. В Мариуполе уже сдали в эксплуатацию 6 первых жилых домов. По данным Минстроя России, в ДНР и ЛНР работает порядка 30 тысяч человек. Уже завершены работы на 200 объектах. До конца этого года будет введено в эксплуатацию более 500 тысяч квадратных метров жилья. Для этого построен целый бетонный завод. Темпы работ впечатляют. Да и как иначе? В сентябре более 90% голосовавших на референдумах высказали желание стать частью России. За это право они сражаются и сейчас. 5 октября Владимир Путин подписал законы о вхождении ЛДНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России. Так появились 4 новых субъекта Российской Федерации.
А теперь давайте посмотрим, что собой представляют эти территории. Луганская Народная Республика. Здесь проживают 2,2 миллиона человек. Донецкая Народная Республика – 4 миллиона. Запорожская область – 1,6 миллионов человек. Херсонская область – 1 миллион. В общей сложности почти 9 миллионов человек, как в Австрии, например. Территория свыше 100 тысяч квадратных километров, как 3 Бельгии или 5 таких стран, как Словения. А ведь это не первый случай, когда малые территории и народы попросили включить их в состав России. Как это происходило и почему? Давайте вспомним.
Прибалтика, Грузия, Молдавия, Кавказ, Поволжье, Сибирь, Дальний Восток. Все эти и многие другие территории вошли в состав нашей страны в разное время, при разных обстоятельствах, на разных условиях. Но удивительное дело, как бы ни складывалась ситуация, как только те или иные земли присоединялись к Российской империи, Советскому Союзу или России, там резко повышался уровень жизни. К примеру, когда во второй половине 19 века в состав Российской империи вошли феодальные ханства Средней Азии, на этих территориях сразу были отменены работорговля и наркоторговля, остановлены междоусобные войны. В города были проведены железные дороги, открылись почта, телеграф, больницы и школы. Именно русские инженеры в Туркестане стали добывать и перерабатывать нефть. Именно наши ученые создали хлопководство как отрасль промышленности.
Все жители Средней Азии получили снижение налогов, повышение благосостояния народа. Если мы посмотрим, что же делает по соседству именно в Индии Англия, то там, конечно, наоборот, идет рост налогов, и целые селения были уничтожены.
Другие европейские страны лишали населения присоединенных территорий их прав. Фактически делали людей рабами. И вот доказательства на этих снимках. Дети без кистей рук. Такое наказание существовало в колониях Бельгии. Типичная ситуация на территориях, присоединенных европейскими государствами. Причем происходило это не когда-нибудь в Средневековье. Это фотографии, сделанные в начале 20 века.
Захватив территорию современного Конго, бельгийцы стали устанавливать нормы сборов урожая. Там за отсутствие сбора урожая рубили руки, и есть фотографии, остались фотографии, когда отец не смог собрать урожай, он смотрит на ребенка, у которого отрублена рука, ну, кисть. И все.
Страны Западной Европы захватывали по всему миру земли прежде всего ради наживы. Колонии всегда были донорами, за их счет метрополии процветали. Россия же, как правило, расширяла границы с другой целью – для военной и экономической безопасности и для помощи другим народам.
Россия сохраняла самобытность тех народов, которые она стала брать под свою опеку. Даже если мы с вами возьмем вот, присоединение Грузии, если бы в 1801 году Россия не взяла бы Грузию под свою опеку, то вряд ли бы грузинский народ бы сохранился. И таких случаев было очень-очень много.
В княжестве Московском и потом в Русском царстве не было насильственного обращения в христианство. Во многом остались именно свои местные верования на территории Сибири. То есть, если мы посмотрим на бурятов, то у них вполне себе буддизм. Если мы посмотрим чуть севернее, то шаманизм остался как был, так и есть.
Покорение России и Сибири, которое началось в 16 веке, происходило в то же время, что и европейская колонизация Америки. Но русские патриархи лишь приветствовали распространение православия на новых территориях, но не более того. Ватикан же объявил о католичивании индейцев миссией, крестовым походом.
Католизация там шла мечом. А кто был не согласен принять католицизм, испанцы, португальцы их убивали. Русские были веротерпимые.
К концу 19 века на территории США из 12 миллионов индейцев осталось 220 тысяч. В то же время за 250 лет, прошедших после присоединения Сибири к России, численность бурят увеличилась в 11 раз, якутов и казахов в 8, народов, проживающих в Алтае-Саянском регионе, в 6,5 раз.
И если мы с вами возьмем с 1799 года освоение Русской Америкой, то там именно был демографический взрыв. А когда же там стала американская территория, то, конечно, убийства стали просто регулярными. Работал кольт и больше ничего.
В России не было деления на низшие и высшие расы, а западные завоеватели считали колонии как бы ничейными – «терра нулиус». Покоренные народы рассматривались не как люди, а как элемент окружающей среды – существа низших рас. Причем к числу таких рас были отнесены не только африканцы, индейцы, индийцы и азиаты, но даже европейцы, ирландцы. В Западной Европе столетиями расизм был идеологическим обоснованием рабства. Так что фашизм там зародился не случайно.
Территория Германии справедливо называется кладбищем народов. То, что все народы, которые они захватывали, уничтожались под корень. Ну или ассимилировались. Немцы ведь захватили огромные территории. Вот, например, Пруссия. Ау, там пруссы есть, пруссов не осталось.
Крымское ханство. В древности сильнейший соперник Руси. В 15-17 веках после каждого набега его воины угоняли в рабство около 10 тысяч славян. В общей сложности 2 миллиона человек. А в 18 веке уже русские войска заняли Крым. Они могли бы уничтожить население полуострова. Но вместо этого Екатерина II 8 апреля 1783 года подписала вот этот манифест о принятии полуострова Крымского под российскую державу. И, к удивлению местных жителей, пообещала им охранять и защищать их лица, имущество, храмы и природную веру, и дозволить каждому состоянию, ну, то есть сословию, все те правости и преимущества, каковыми таковое в России пользуется. То есть покоренный Крым получил ровно те же права, что и победитель. Материковая Россия. Ханы стали русскими дворянами. А теперь главный вопрос. К чему же привела такая политика России?
В конце 18 века набеги с полуострова на русские селения прекратились. Развилась торговля, в которую на равноправных основаниях был вовлечен и Крым. В 1787 году Турция напала на Россию, чтобы отбить полуостров. Но татары, видя хорошее отношение к ним русских, не поддержали турок. Наоборот, крымско-татарские князья, будучи опытными воинами, прославились на русской военной службе.
Элиты входили в состав именно России, и это было главное отличие России от других государств. Когда англичане приходили на Индостан, они элиту уничтожали. Когда же Россия приходила на новые территории, она элиту впускала в свой круг.
Превращать врагов России в друзей нашей страны Екатерина II научилась у Ивана Грозного. О нем сложено множество мифов. Один из них – кровожадность царя. На самом же деле, как считают историки, во многом гуманное отношение Ивана Грозного к побежденным врагам позволило присоединить к России два мощных ханства. Сначала Казанское, а затем и Астраханское. На верность Ивану Грозному присягнула Ногайская Орда.
Это было присоединение прежде всего не путем завоевания, а скорее всего путем инкорпорирования. Даже захватив Казань, в основном служивые люди и дворянство осталось все-таки тем же самым татарским. Единственное, что там остались промосковски настроенные татары, которые пришли на службу и приняли руку царя.
Примеров, когда именно ордынские потомки Мурса, Мирса, даже Чингизиды были на русской службе, у нас очень-очень много.
Многие территории и даже целые государства в разные годы просили включить их в состав нашей страны. Но не были присоединены. Вот посмотрите, в 2006 году 97% жителей Приднестровья на референдуме проголосовали за объединение с Россией. В 60-е годы 20 века 16-й Советской Республикой хотела стать Болгарией. Да, да, я помню. В 18 веке под власть русского царя просилась Мальта. Также поступили Тобаго, Гавайские острова, Мадагаскар, Ливан и Северная Палестина, Таиланд, Суматра, Новая Гвинея, Монголия. А в 1949 году в состав СССР попросился, вы не поверите, да-да, Китай. Вот весь этот огромный Китай. Почему же? Да потому что в этих странах понимали, если мы ответим на их просьбы согласием, то они точно не станут бесправными колониями, как в случае их поглощения Западной Европой или же Соединенными Штатами Америки.
Смотрите далее. Шпионы Первой мировой. Что общего между швейной машинкой «Зингер» и германским генштабом? Как была вскрыта в России самая широкая шпионская сеть?
Это и многое другое в программе «Скрытые угрозы» с Николаем Чендейкиным.
Это кадры, опубликованные ФСБ 13 сентября. На них задержание в Подмосковье топ-менеджера авиазавода. Имея допуск к документам под грифом «Совершенно секретно», он передавал фотографии боевой авиационной техники иностранным спецслужбам. 14 сентября ФСБ опубликовало вот эти кадры задержания жителя Владивостока, обвиняемого в госизмене из-за шпионажа в пользу Украины. Он собирал информацию об объектах критической и военной инфраструктуры. Задержанный дает показания.
По сегодняшнему, да.
19 сентября переводчик миссии ОБСЕ, работавший в ЛНР, получил 13 лет лишения свободы за госизмену. В июне в Луганской Народной Республике аналогичное обвинение получил еще один сотрудничавший с ОБСЕ местный житель. А несколькими днями ранее в Государственную Думу был внесен законопроект об ужесточении наказания за госизмену. В советские времена за предательство полагался расстрел, напомнил автор документа, депутат Андрей Луговой.
Английские спецслужбы работают над развитием у нас в стране агентов влияния и иностранных агентов.
Иностранные спецслужбы разных государств ранее также активно работали против нашей страны. Как же это было и каким образом удавалось вскрывать их деятельность?
10 августа 1915 года судебный следователь при Варшавском окружном суде, коллежский советник Матвеев, получил из Министерства юстиции задание начать следствие в отношении представителей фабрики швейных машин «Зингер». Дело серьезное. Шла Первая мировая. А компанию, имевшую немецкое происхождение, подозревали в шпионаже в пользу Германии. А теперь представьте масштабы дела. В этой коробке один пуд документов, 16 килограммов. А следователь Матвеев получил, внимание, 510 пудов материалов. Справки, накладные, переписку. В них содержались данные о самой широкой шпионской сети, когда-либо выявленной в России. Но почему именно швейники так заинтересовали немецкую разведку? И каким образом ее агентуру сумели раскрыть?
И вот уникальный документ.
Это письмо, перехваченное нашей разведкой, одного служащего фирмы «Зингер», американца Джона Говарда из Бремена.
Оно было отправлено за 2 недели до начала Первой мировой войны, в июле 1914-го, руководителем российских подразделений фирмы «Зингер». В нем Джон просит познакомить его с людьми, которые могли бы за вознаграждение сообщать о перемещениях российских войск. Интересно, что отделения фирмы «Зингер» работали в 50 губерниях России, практически по всей стране. Контрразведчики понимали, что арест адресатов письма ни к чему не приведет. Началась охота за ключевыми игроками. И вот что выяснилось. Директор-распорядитель московского правления фирмы «Зингер», все его 4 заместителя и все 11 глав региональных отделений были немцами по национальности, да еще и офицерами германской армии. Но и этого для обвинений было недостаточно. Требовались документы, которые бы подтверждали шпионаж.
Вот в Государственном архиве Российской Федерации, в фонде отдельного конкурса жандармов, особенного дела, в отделе, хранится следующий документ, секретный циркуляр департамента полиции. По полученным в департаменте полиции сведениям, главная контора фабрики «Зингер» поручила своим агентам по продаже швейных машин собирать негласным путем сведения о численности жителей, а также достопримечательности местности.
Но зачем это было нужно компании «Зингер»? По официальной версии, данные о населении России они собирали для коммерческой деятельности. Но, зная численность жителей страны, можно определить ее мобилизационный ресурс. Более того, фирма неожиданно взялась за выполнение оборонного заказа и начала шить обмундирование для российских офицеров и солдат.
«Зингер» добилась выполнения подряда на пошив военной формы для российской армии, для того, чтобы как раз владеть информацией, которая косвенно свидетельствовала об изменении численности русских войск.
Контрразведчики добывали информацию буквально по крупицам. В кронштадтской конторе «Зингер» оперативникам удалось обнаружить чудом сохранившийся циркуляр из Германии от 26 сентября 1909 года. Это письмо-запрос, цитируем, «о численности нижних чинов в армейских частях России и в матросских экипажах». Но, внимание, в 1909 году ни о каких оборонных заказах речи еще не шло. Зачем тогда эта информация понадобилась компании «Зингер»?
Было выявлено, что под видом инспекторов, контролеров компании прибывают немецкие офицеры. Тогда уже у российских спецслужб появились определенные основания для того, чтобы предпринимать какие-то репрессивные действия.
Сыщики выяснили, что немецкие офицеры, приезжавшие, например, в Иркутск под видом сотрудников фирмы «Зингер», получали данные о расположении в Сибири российских войск и артиллерийских складов. Однако сыщики не торопились. Нужно было выяснить, кто конкретно передавал Германии все эти секретные данные.
9 августа 1914 года полковник Василий Ерандаков, глава Санкт-Петербургского контрразведывательного отделения, получил донесение, что в самой дорогой гостинице столицы Астории тайно разместился германский шпион Эрнст фон Лерхенфельд. За ним установили слежку, которая позволила вскрыть всю сеть передачи разведывательных данных из России в немецкий генштаб. А вот и сама схема. Как показала проверка, в Астории нелегально проживали еще 2 немецких шпиона – Зигфрид Рай и некто Кацнельбоген. Представители компании «Зингер» передавали им данные, собранные со всей России, затем прямо из фешенебельной гостиницы секретная информация по радиосвязи уходила в нейтральную Швецию, а оттуда в Германию.
6 июля 1915 года по всей стране одновременно были проведены обыски во всех подразделениях «Зингера». И вот что интересно. Практически везде перед этим были уничтожены инструкции правления компании за 1913-1914 годы. Но оперативникам все же удалось найти улики. Был арестован помощник директора отделения «Зингер» в России Отто Кельвин. Он отправлял своим подчиненным предписание собирать сведения военно-технического характера на оборонных предприятиях Санкт-Петербурга. Также был задержан Томас Грасгов, управляющий гельсингфорским отделением компании. Казалось бы, дело раскрыто, но 29 сентября 1915 года германский шпион Эрнст фон Лерхенфельд по настоянию российского правительства был отправлен на родину, а все отделения фирмы «Зингер» продолжили работу. Почему это произошло? Есть несколько версий.
Учитывая то, что императрица имела германское происхождение, в обществе активно циркулировали слухи о заговоре, о предательстве в самых высших эшелонах власти.
За счет того, что кто-то там немцев покровительствовал наверху, это все несерьезно, это результат пропаганды кадетской либеральной оппозиции, откровенных врагов царя, таких как Милюков. Ну, они делали это только с целью подрыва существующего строя.
Есть и еще одна версия. У Российской империи были проблемы с импортозамещением. Перед войной в 1914 году немецким промышленникам принадлежали абсолютно все химические заводы России. 90% предприятий электротехнической промышленности, более половины металлургических и металлообрабатывающих, почти половина текстильных предприятий. А фирма «Зингер» была крупнейшим поставщиком обмундирования.
Удивительное дело. В начале 20 века против фирмы «Зингер» в России было выдвинуто просто сотни обвинений. Судебные тяжбы, аресты сотрудников, опись имущества – все это приводило к колоссальным убыткам. Но, несмотря ни на что, в военные годы компания ни на день не прекращала свою деятельность в России. Что же произошло дальше? В конце 1917 года, после революции, большевики объявили о выходе Советской России из Первой мировой войны и о скором подписании мира с Германией. Казалось бы, худшие времена для компании с немецким названием позади. Но вместо продолжения работы «Зингер» вдруг уходит из России. Злые языки объяснили этот уход так. Фирма свою роль уже выполнила. Это была программа «Скрытые угрозы». Я Николай Чендяйкин. Увидимся через неделю.
Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами.
Радио «Нот» несет правду в народ. Радио «Нот» – это всегда проверенная и актуальная информация. Радио «Нот» борется за свободу и независимость Российской Федерации. Будь в строю с радио «Нот». Наша страна, наши правила –